Сегодня мы с вами, к большой печали моей, заканчиваем 7 главу послания к римлянам. Мы с вами уже изучали внимательно, почему она появилась в общей структуре этого послания, какая цель у этой главы. Апостол Павел прежде всего рассматривает вопрос взаимоотношения с законом, вопрос смерти для греха, и можно будет прослушать предыдущую проповедь, чтобы некоторые нюансы заметить. Сегодня мы с вами будем изучать весьма печальный момент, я бы сказал, один из самых печальных моментов в этом послании, который в некотором смысле говорит нам о неожиданном или необычном открытии, которое сделал апостол Павел. В то же самое время это открытие не является таким радостным, как тот же Архимед, который прыгал и скакал от радости, крича «Эврика!», то здесь Эврика совсем другого рода, и это часть также Божьего откровения для нас, и также часть Божьего замысла. Знаете, самое большое печальное разочарование, которое я испытал в своей христианской жизни, состояло вот в чем. После своего обращения или подлинного такого возрождения, я помню, как испытал радость от того, что мысли изменились, даже чувства изменились, даже процесс пробуждения и начала нового дня стал другим. Казалось бы, что ничего нечистого, греховного даже в мыслях не появляется. Появилась страсть творить святые дела, жить для Бога, быть добрым, честным, искренним. И это продолжалось, в принципе, я думаю, наверное, около месяца. А потом я стал замечать, что некоторые мои старые привычки стали проявляться снова. Вдруг неожиданно появились те же прежние плохие мысли. Сначала было смущение, а может быть, не обращен вообще. А потом со временем пришло осознание вот того, что мы сегодня будем читать. Той ужасной, страшной реальности и той печальной эврики, которую апостол Павел осознал. И мы с вами будем читать сегодня конец 7 главы послания к римлянам, стиха 14 по 25. Если у кого нету конспектов, то можно взять, там еще на столе остались, и Библии все разобрали, поэтому все, я знаю, уже носят с собой свои Библии. Давайте, вставши, прочитаем 7 главу с 14 по 25 стихи. Апостол Павел пишет такие слова. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха. Пожалуйста, присаживайтесь и будьте внимательны за мыслью апостола Павла. Сегодня мы покопаем этим текстом. С одной стороны, кажется, просто размышления философские, с другой стороны, здесь находится очень много сокровищ, и нам надо будет сегодня их пооткапывать вместе. Итак, мы продолжаем исследовать вопрос взаимоотношения верующего и закона Божьего. И изучая предыдущий отрывок, могло сложиться представление, что закон такой, знаете, злой в чем-то. Он как бы поощряет грех. Но на самом деле это не так. Мы видели, что грех использует закон, чтобы самому спрятаться А закон, напротив, показывает, какой грех. Сам закон не есть грех. Он святой, праведный, добрый. И закон не ведет к смерти. Это грех ведет человека к смерти. И апостол Павел уже дважды нам показал в этом послании, что нужно умереть для закона. В третьей главе мы видели, что нужно умереть для закона, чтобы стать оправданным Богом. Чтобы Бог на самом деле нам вменил праведность Христова. Чтобы дал нам эту праведность от Бога, праведность Христа. А в седьмой главе вначале мы видели, что для того, чтобы начать приносить богоугодные дела, плоды какие-то, нужно тоже умереть для закона. То есть такая, знаете, двойная смерть для закона, чтобы быть спасенным и чтобы начать плодоносить. И закон, еще раз, не есть грех и зло. Он просто выказывает, каков на самом деле грех. И вот тут есть печальная реальность. Когда верующий становится, когда человек становится верующим, возрожденным человеком, когда он получает свободу от рабства греха, которое мы читали прежде, он, к сожалению, не освобождается от своей греховной природы. Она с ним остается, его нескупленное тело, даже физическое, с ним. И получается, что у греха есть площадки, или, можно сказать так, есть площадка для атак на этого человека. И вот апостол Павел нам показывает, что закон, будь то закон Моисея или нравственный закон, не является тем инструментом, через который мы спастись можем. Но вопрос возникает другой. А можем ли мы с помощью закона, то есть такого морально-нравственного поучения, победить грех, который в нас остался, в нашей греховной плоти? И вот здесь апостол Павел начинает отвечать на этот вопрос и раскрывает ту ужасную реальность, ужасную эврику, которую он осознал уже, будучи верующим человеком. Итак, сегодня у нас три пункта будет. Не всегда три пункта у апостола Павла получается. Итак, первый момент. Апостол Павел показывает, что он не способен хранить себя от того, что он не одобряет. Интересная, да, реальность? Он не способен хранить себя от того, что не одобряет. Это первые, мы видим, стихи 14 по 17. Он показывает, что невозможно преодолеть то зло, которое находится в нашей плоти. И здесь у него довольно, так знаете, логично все написано, поэтому я попробую такую же логику и показать сейчас в изложении этого отрывка. В стихе 14 мы видим, он показывает суть проблемы. Смотрите, как он говорит. «И мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Еще раз подчеркну, Павел не говорит, что закон злой. Напротив, Божий закон говорит о правильных вещах. Он на самом деле имеет свою сущность добрую, потому что он пришел от доброго и благого Бога. Он также пришел от святого и праведного Бога, поэтому он показывает характер этого Бога, который дал закон. И потом вполне понятно, почему Павел называет закон духовным. Потому что его сущность духовна, потому что природа его происхождения – это не человеческие изыскания, это не просто люди взяли и суммировали самые лучшие какие-то свои морально-нравственные предположения, и из них родился закон Моисея. Вовсе нет. Закон Моисея является божественным откровением, то, что дал Бог, и эти нравственные и моральные установления не являются просто высшим пилотажем человеческого существа. Это является то, что Бог открыл. Но также Павел говорит, я плотяной, то есть я физический, я из кожи и плоти, в конце концов, и я обладаю греховной природой, и на все это влияет грех. Закон пришел с неба, а человек рождается на повстанческой земле. После восстания Адама мы все рождаемся уже греховной природой. И поэтому два разных мира. Закон с неба, человек с земли. И поэтому вполне понятно, что они друг другу противостоят и борются друг с другом. И с самого первого момента нашего рождения, появления на этой планете, друзья мои, мы все уже обладаем греховной природой. Поэтому у греха есть возможность нас всех атаковать. И мы уже говорили много об этой печальной связи между грехом и плотью. И наш текст здесь подчеркивает эту ужасную реальность. С самого рождения мы проданы греху. То есть мы ему принадлежим. Это ужасная реальность. Это ужасно справедливая реальность. И Страшно представить то, что мы реально проданы греху с самого первого момента нашего зачатия. Как только мы уже появились там в утробе матери, мы уже рабы греха. Грех нас захватил, потому что мы получили природу от ветхого Адама. Поэтому в каждом верующем есть часть, которая еще не искуплена, которая продана греху, и она будет в нем до дня пришествия Христа, до дня воскресения из мертвых, либо в момент пришествия Христа, когда уже Бог преобразит и наши тела, и нашу сущность до конца. И дальше Павел поясняет в стихе 15, что он имеет в виду. Он говорит: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Ну, во-первых, это выражение «не понимаю», оно не говорит о низком уровне интеллекта у апостола Павла. Кажется, по его посланию, ну, очень умный человек. Поэтому здесь не говорит о том, что он такой глупый, не может понять, а говорит о том, что он не одобряет то, что происходит, в чем он сам участвует. Он желает одно, но внутри своей плоти видит совсем другие желания и устремления. Он не может соединить свои желания нового человека, созданного по Богу, с этой практикой поведения, которая выходит из его плоти, в одну такую симфонию. Иногда мы слышим, человек говорит: «Я не понимал, что творил, это был не я». Думаю, что слышали такие выражения не раз. Но в действительности, друзья мои, когда человек говорит такие слова, он на самом деле подтверждает, что это он был. Ну, мы сейчас не говорим о каких-то клинических случаях, там, шизофрении и прочих моментах, но реальность такова, что это был человек, это было проявление его греховной плоти. Он просто показал свое настоящее лицо, свою подлинную сущность. И здесь можно прочитать такой комментарий, весьма уместный, из известного такого комментария Уильяма Макдональда, книги, они у нас ходят везде, он пишет на этот стих такие слова: «Апостол описывает внутреннюю борьбу, происходящую в жизни верующего, который еще не знает о своем единении со Христом в его смерти и воскресении. Эта борьба между ветхой и новой природой продолжается в сердце того, кто ищет святости на горе Синай». И в этом же самом комментарии Уильям Макдональд дает комментарий другого человека, какого некого Гарри Фостера, которого я уже совсем не знаю. Он такие слова говорит довольно очень уместные. «Это был человек, пытавшийся добиться святости собственными усилиями, отдавая всего себя выполнению святых и праведных и добрых заповедей Божиих, и в конце концов осознавший, что чем сильнее он борется, тем хуже становится. Исход этой битвы был известен заранее, и это неудивительно, так как победить грех и жить в святости не под силу нашей падшей человеческой природе». И обратите, пожалуйста, внимание, вот вы сейчас посмотрите на этот отрывок весь с 9 стиха, может даже по 25-й, можно видеть, что постоянно употребляется местоимение в первом лице. «Я», «меня», «мне», «мое». Он показывает здесь такую, знаете, некую передозировку витамином «я». Постоянно «я», «я» и «я». И тем самым человек как бы все больше и больше углубляется в себя и ищет, не найдет ли он там, в себе, в своей душе, в своей плоти источник победы над грехом. И, конечно, не найдет. И Павел это ярко здесь подчеркивает. К сожалению, большинство сегодня современных, даже так называемых христианских психологов, они совершают большую ошибку. Они заставляют человека углубляться в себя самого, как бы ища в себе там самом решение проблемы. Но тем самым они усугубляют только проблему. Потому что Павел призывает нас, что можно начать правильно жить, если умереть для закона, то бишь умереть для себя на самом деле. И вместо того, чтобы пытаться исправить плоть, которая неисправима, нужно ее похоронить в гробе Христовом навсегда. Еще раз подчеркну, друзья мои, здесь не идет речь о войне между Святым Духом и грехом. Это говорит о войне нас самих с нашей же греховной природой, которая направляет грех. И еще раз подчеркну, это очень важно, особенно для нас здесь в церкви. У апостола Павла была проблема не в том, что он имел неправильное знание. Он знал правильно, он правильно понимал доктрину, он правильно понимал истину, но проблема была в том, что он внутри себя не находил духовную силу, чтобы поступить так. У него не было сил, чтобы воплотить ее, потому что природа его, человеческая, она была испорчена грехом. Итак, здесь есть очень важных три вывода, хочется отметить. В этом буквально первом секции, прежде чем мы сделаем финальный вывод на основании 16-18 стиха. Во-первых, правильное знание не обязательно ведет нас к правильной жизни. Правильное знание не обязательно ведет нас к правильной жизни или к тому, что мы правильно будем поступать, потому что в нас самих есть сила, которая методично противостоит истине. И эта сила сильнее, чем наша воля, собственная воля, которая сама по себе тоже повреждена. Во-вторых, наша человеческая природа не является доброй по своей сути, она злая и не способна быть послушна Богу. Вот эта истина о полной испорченности человека, которую здесь Павел так методично вдалбливает такими острыми иглами реальности, должна приводить нас, во-первых, к смирению перед Богом. К смирению перед Богом, осознанию, кто мы есть, что мы персть, что мы грешные люди. Во-вторых, преодолению нашего личного возвышения над другими, что я чего-то стою больше, чем другие. В-третьих, благодарности за крест Христов, что Он нас искупил, не за наши заслуги. И в-четвертых, еще большей ревности для благовестия, потому что мы понимаем, без Евангелия нету спасения. И третий момент очень важный. Популярная идея о том, что нам надо исправлять какие-то особенные прегрешения, какие-то особенные недостатки, с какими-то специфическими грехами своей жизни, не является полным взглядом на реальность. Потому что реальность такова, что наша борьба в действительности происходит не просто с какими-то отдельными элементами, но со всей нашей греховной природой. Не просто с какими-то отдельными, да, когда мы характер свой воспитываем, это одно, но реальность нашей борьбы заключается именно со всей нашей естественной человеческой греховной природой. И если в нашей жизни сегодня нет какого-то греха из этого списка ужасных пороков и проступков, то это вовсе не означает, что он не появится завтра у нас, если мы не будем противостоять и не будем бодрствовать, потому что потенциал этого греха есть в нас. И неудивительно, что мы с вами практически каждый год встречаемся с падениями очень известных служителей, казалось бы, такими грехами, которые даже стыдно именовать среди неверующих людей. Потому что потенциал греха есть в нашей греховной природе, и нам нужно об этом помнить. И Павел делает очень ясный вывод в стихе 16 и 17. Во-первых, в стихе 16 он подчеркивает, что закон на самом деле добрый, потому что моя жизнь, она подтверждает, что он добрый, он справедливо говорит о моей греховности. Он, потом мое желание поступать правильно, то есть это от возрожденного духа, подтверждает, что закон тоже правилен, и он добрый, но мое поведение совсем другое. И он подчеркивает, почему это происходит. И он говорит, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И здесь вот другая такая, знаете, как бы опасная фраза, которую можно очень хитро использовать. Помните такое выражение «бес попутал»? Типа, как бы, ну, я здесь ни при чем, вот бес проходил мимо, раз меня попутал, обокрасть человека, обругать, что-то сделать, плохо подумать, ударить в конце концов. Ну, я как бы не ответственен. Здесь апостол Павел, употребляя эту фразу, говоря, уже не я делаю то, но живущий во мне грех, он не говорит о вопросе об ответственности. Он просто показывает, что он апостол Павел, эта страшная реальность, не является по-настоящему хозяином в своем доме. Что в его доме на самом деле сохраняется эта греховная природа, где живет грех. Причем, смотрите, эта фраза «живущий» – это не просто пришел в гости погостить, не просто заехал на время, там, на недельку пожить, а буквально «живущий» или можно перевести как слово «обитающий», то есть это его квартира тоже, он там находится, он там живет, это знаете, как, если очень грубо так предложить, как у нас наши службы борются с всякими тараканами, со всякими там ненормальными, трудными, проблемными насекомыми. Они стали уже естественной частью, к сожалению, жизни. Там, где есть человек, там появляются эти насекомые. Вот там, где есть человек, просто там уже будет греховная природа, там будет живущий в нем грех, там будет эта неискупленная природа, будь то тело или душа человека. Еще раз подчеркну, Павел не говорит про всего себя, он говорит, что у него есть эта часть в нем самом, и грех может на него нападать. И смотрите, послание к римлянам показывает нас грешными, так знаете, пока на данном этапе троякой стороны. Во-первых, мы грешны, это глава 3, потому что мы творим грешные дела. Глава 5 показывает, что мы грешны, потому что мы все родились в Адаме и получили от него греховное такое благословение, в кавычках, такой подарок неприятный. И 7 глава показывает нам, что на самом деле грех вообще живет в нас, потому что у нас греховная природа. К сожалению, иногда христиане до конца правильно понимают, особенно евангельское исповедание, когда мы говорим, что мы отказываемся от закона Моисея. Люди думают, что мы отказываемся от его каких-то благочестивых установлений, от каких-то важных правил, как будто бы открываем дверь для греха. На самом деле нет. Мы отказываемся от закона, да, в том плане, что он не является источником нашего спасения, источником нашего освящения. Но это не означает, что мы хотим жить аморальной жизнью. Напротив, верующий человек, настоящий верующий человек, находит удовольствие в законе. Ему приятно слышать эти правила установления, потому что они говорят о святом характере Бога, который бы искупил. И мы радуемся в этих заповедях святых, потому что мы любим Бога. Когда же мы согрешаем, то это нас печалит. Мы хотим встать снова, чтобы жить святой жизнью. Мы не хотим останавливаться. И мы согрешаем, друзья мои, не потому, что мы пренебрегаем его моральными установлениями. Пожалуйста, поймите, это очень важно. А потому, что в нас живет грех, который нас подталкивает, чтобы мы согрешили. Итак, в этом отрывке Павел говорит, вообще во всем отрывке этого текста, под 20 стих, он говорит, что настоящий христианин любит закон Божий, находит в нем удовольствие, соглашается с ним, воспринимает его как добрый, полезный, не обвиняет закон, что он злой или грешный, но проблема заключается в том, что в нас продолжает жить грех. Другими словами, не закон нас ведет к поражению, а грех нас ведет к поражению. Закон, напротив, желает, чтобы мы были победителями, но живущий у нас грех может нас уловлять, и мы можем согрешать. Итак, смотрите, Павел показывает, что мы не способны перестать, творить сами по себе то, что мы не одобряем. Не способны перестать творить то, что мы сами не одобряем. Дальше он переходит в следующую секцию, стихи 18 по 20, и он говорит о нашей неспособности творить то, что мы одобряем. То есть мы что-то не одобряем, но почему-то это делаем. Теперь же мы одобряем что-то, но не можем это сделать. С одной стороны, мы боремся с чем-то, что нам не нравится, но делаем это. С другой стороны, мы одобряем хорошие вещи и тоже не можем сделать. И Павел подчеркивает здесь неспособность или невозможность нашей плоти также и делать добро. Он как бы с другой стороны смотрит на эту проблематику. В стихе 18, в самом начале, он делает такое важное утверждение. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Вообще, Павел очень здорово загнул здесь. Просто разбил наше все самомнение. Он просто взял и отрезвляющую реальность нам заявил. «В тебе, в твоей плоти нет ничего доброго». Еще раз подчеркну. Это говорится о природном человеке, человек, который еще не возродился в данном случае. В плоти человека. И даже когда человек возродился, в его плоти все равно нет ничего доброго. К сожалению, мы привыкли всегда пытаться как-то оценить себя намного лучше. Нам кажется, что мы действительно имеем много доброго в себе. А тут, знаете, Павел довольно честно говорит, в моей плоти нет ничего доброго. Я это ярко, ясно вижу. И вообще слово «плоть» всегда в Библии оно определяется в трех таких значениях. Оно показывает как бы идею физического тела, некой немощи и в третьем моменте как греховную природу, как здесь апостол Павел это рассматривает. Так он говорит, плоть не имеет ничего доброго. Почему она ничего доброго не имеет? Да потому что там грех живет. Бог и грех – это понятия несовместимые. Там, где нету Бога, там и нету благости, там и нету доброты настоящей. Там, где живет грех, там это адамовская повстанческая природа, и поэтому человек не может быть подлинно благим и совершать настоящие добрые дела. Именно здесь нам еще раз Павел показывает реальность нашей полной испорченности и порабощения греху человеческой природы. Именно здесь разбиваются и должны умереть все ложные идеологии, говорящие нам о том, что человечество может стать лучше, и что отдельная личность может пойти путем самосовершенствования, стать чище, моральнее, сильнее, и как бы Бог здесь ни при чем. Нет, человек сам без Божьей помощи никогда не станет лучше, никогда не станет моральнее, никогда не станет нравственнее. И апостол Павел категоричен здесь. Он довольно четко заявляет: «Во мне не живет, то бишь в плоти моей, ничего доброго». И вот возникает вопрос, который мы с вами рассматривали чуть прежде. И сегодня мне хочется на него сделать такое большое внимание, потому что это была некая предпосылка. А как же воспринимать доброту людей из других религий, например? Или как воспринимать доброту вообще не христиан? Даже вообще атеистов каких-то? Или просто неверующих людей? Как воспринимать их доброту? На самом деле, вот сейчас были пожары. Не так много из нас вроде поехало их тушить, правда? Люди остались без жилья. Не так много из нас пожертвовали деньги на то, чтобы построили жилье или отправили какие-то вещи. Ну что, получается, что мы говорим о доброте, и Павел говорит, ничего доброго не живет, но почему-то те, которые невозрожденные, как бы вроде много, столько добра творят, а те, которые возрожденные, вроде бы не догоняют, не достигают этого уровня такого большого. Это вполне законный вопрос. Давайте немного поясним этот момент. Во-первых, Писание очень ясно говорит, что добрые дела всегда являются плодами настоящей веры. Ну, хотя бы вспомним, давайте здесь Галатам 5 главу, да, 22-23 стих. Помните, плод же Духа есть любовь, радость, мир, благотерпение, благость, это наше слово, милосердие, вера, кротость, воздержание. И там интересная фраза: «На таковых нет закона». То есть они приходят от веры, а не от закона. То есть, говоря о добрых делах в библейском понимании, мы не просто говорим о внешних делах, мы говорим также и о мотивах, о помыслах, и о словах, ну и в конечном итоге о поступках, которые проистекают в сущности из веры во Христа. Известный богослов в прошлом, один из таких, знаете, богословов первых веков, Амвросий, как-то сказал: «Вера является матерью доброй воли и праведного деяния». А в известном лютеранском исповедании, так называемом Аугсбургском исповедании, в артикле 20 так написано: «Только верой обретается прощение грехов, и оно дается даром. И по той причине, что люди верою обретают Святого Духа, и их сердца обновляются и наделяются новыми привязанностями, так что они становятся способными совершать добрые дела». В сущности, добрые дела не определяются человеческими нормами, друзья мои. Это очень важно, или человеческими определениями. Потому что, например, сегодня, если кто-то вас, ну, не знаю, обворует там в метро или где-нибудь в другом месте, то для кого-то это будет доброе дело. Обманул там какого-то наивного человека, для него это может быть доброе дело. Если кто-то сегодня вас поколотит, потому что вы, скажем, там не тот или не другой, а потому что вы не такой, как он, то тоже человек в своей группе скажет: это здорово, что я такое сделал, я сделал доброе дело. Мы не можем определять, друзья мои, их на основании человеческих представлений. Только Божье откровение, Божье слово говорит нам, показывает, что есть доброта, что на самом деле доброе дело, и оно же, Божье слово, является мерилом наших поступков. Ну, я могу так очень грубо сказать, пояснить. Например, человек может помочь какой-то старушке перейти через дорогу, а вечером пойти и совершить насилие. Или просто в магазине сказать доброе слово «спасибо» за то, что ему продали там подешевле товар, а потом взять же этот товар и использовать для какого-то злого деяния. Человеческое определение доброты очень условно. Поэтому нам нужно Божье откровение, чтобы понять, что есть подлинная доброта. Поэтому добрые дела – это не то, что мы делаем, исходя из наших добрых намерений или на основании наших человеческих традиций, например. В России есть традиция на четверг, так называемый родительский четверг, обязательно посетить могилки. Не посетил могилки — ты уже не добрый, посетил — уже добрый. И на Пасху у нас на самом деле больше людей едет на кладбище, чем идет в храм. Потому что представительское представление доброты очень извращенное на самом деле. И поэтому оно не может быть вот таким мерилом, что есть доброта. Поэтому сам Бог определяет, что есть доброта, и прописывает это в Писании, что есть доброта. И здесь даже больше я скажу, друзья мои, самое первое доброе дело, которое нужно сделать человеку, это какое? Писание говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали. Веровали в Бога, веровали в Иисуса Христа, любить Его всем сердцем, это самая первая заповедь. Поэтому любое дело, которое сделано не из любви к Богу, не может считаться подлинно добрым. Более того, когда невозрожденные люди совершают внешние добрые дела, то мы должны осознавать, что у них много есть оснований для таких вот внешних добрых дел. У кого-то просто естественная любовь. Естественная любовь, например, там родители и дети, например, там отечество. Помните, когда Господь Иисус говорит, если вы, будучи злы, умеете благие даяния делать детям вашим, Он не сказал, что эти люди добрые. Он просто показал, что у вас естественная часть вашей природы человеческой, чтобы просто позаботиться. Но это не означает, что это на самом деле такое особо угодное, спасительное, доброе деяние. Кто-то делает добрые дела из греховных амбиций. Кто-то делает из-за любви к славе или похвале. У кого-то есть проблески совести. Этот наш моральный закон от Бога, который Бог дал. Но мы знаем, что по мере власти греха совесть сжигается в человеке. Кто-то делает просто из религиозного чувства, желая заслужить спасение себе или благоволение Божие. К сожалению, из-за того, что у нас, друзья мои верующие, братья и сестры, есть греховная природа, и верующие люди могут также повреждаться в мотивах своих добрых дел. Они могут делать добрые дела, но желание прославиться. Они могут поехать, например, на миссионерскую экспедицию из-за желания, чтобы им дали грамоту, или про них написали в книжке, или просто их отметили в церкви. Кто-то может просто что-то сделать для человека, много-много сделать так, чтобы люди похвалили и сказали, какой прекрасный духовный человек. Это есть опасность, потому что у нас есть греховная природа. И такие добрые дела, на самом деле, они бесполезны в глазах Бога, потому что Бог смотрит на сердце человека, и у него свои критерии оценки тех или иных добрых дел. Поэтому люди, к сожалению, они оценивают добрые дела на основании внешних критериев. Мне очень нравится высказывание Мартина Лютера, вообще довольно отрезвляющее. Он так говорит, что если мы посмотрим на основании просто внешних аспектов добрых дел, то он так заявляет. Александр Македонский, Юлий Цезарь и Сципион совершали более великие дела, чем любой христианин. Ну, правда, например, даже тот же мэр Лужков наш подписал, вернувшись сюда в это время пожарищ, 105, по-моему, миллионов, если память не изменяет, выделить сразу на поддержку больных, которые находятся у нас здесь в госпиталях. Доброе дело. Я не знаю, если мы соберем все суммы христиан здесь, в Москве, то, наверное, даже и мы не пожертвовали и половины того, что прислали. Даже Русская Православная Церковь собрала меньше денег на этих погорельцев. Здесь только для больных выделили такую большую сумму. Если мы возьмем просто в целом посмотреть на внешние деяния, то, конечно, нам даже нет смысла сравнивать на самом деле. Но есть серьезное различие между добрыми делами верующих и неверующих. И это различие по сути, по роду или по качеству, а не по степени. То есть добрые дела невозрожденных по существу не относятся к разряду на самом деле христианских добрых дел, потому что являются добрыми только внешне, а не внутренне. И вообще в время реформации была разработана целая концепция добрых дел в царстве благодати, которые инициированы возрожденным сердцем, работой Духа Святого и Его Словом, и те, которые есть в царстве силы, где просто закон и порядок побуждает людей делать то или иное для благополучия общества. И они писали, что на самом деле, когда человек делает добрые дела, вот такие внешние, то Бог тоже его благословляет. Благословляет его внешними благословениями. Но только добрые дела, которые в Боге соделаны, они заслуживают вечного благословения и вечной награды. И поэтому нет проблемы. И мы не можем сказать, что человек, который делает эти внешние добрые дела, эти дела недобрые. Абсолютно. Нет, они добрые, и они имеют награду здесь, на земле. Но добрые дела, которые от Бога, из-за Бога и в Боге соделаны, те имеют по-настоящему природу Божию, и поэтому Бог их вас оценивает как от себя, и Он благословляет. Поэтому, если мы будем честными, то мы скажем, если человек делает не в Боге доброе дело, то мы не можем их признать по-настоящему добрыми, они не несут оправдания, не несут назидания вере, не несут духовного благословения. В конце концов, человек может совершать добрые дела внешне, тешить свое самолюбие или иметь просто скрытые греховные мотивы. Прошу вас заметить, еще есть важный аспект в этом тексте. Апостол Павел говорит об отношении между нашей плотью, то есть греховной сущностью, и божественным законом. Так вот, этот природный человек без Божьего влияния не находит радости в законе Божьем, потому что в его плоти нет духовного, нет магнита, который притягивал его к закону Божьему. Закон духовный, а человек плотской, как об этом и говорит апостол Павел в стихе 16. Поэтому, когда мы с вами благовествуем человеку, то нам обязательно нужно провозгласить закон, чтобы показать человеку его реальную греховность, показать его непригодность для Божьих стандартов, показать его нелюбовь к Богу на самом деле, потому что в человеке нету в невозрожденном любви к Божьему закону. И самое главное, показать человеку неспособность творить достаточное и приемлемое добро, чтобы угодить Богу. Это лишает, на самом деле, человеческого самомнения, лишает его ложного взгляда на себя, лишает его взгляда на свою мнимую доброту и показывает его неспособность стать по-настоящему добрым. Это разбивает просто сатанинский обман о том, что человек может стать самым добрым и делать богоугодные дела. Кстати, это причина, по которой мы с вами воспитываем детей. Потому что если бы у детей не было греха в их плоти, то их не надо было бы воспитывать. Не надо было наказывать, не надо было показывать, как им правильно поступить, потому что они бы тогда естественным путем бы были добрые, делали бы хорошие дела, но потому что в них есть во плоти грех уже, потому что у них есть греховная природа, которая не просто в физической плоти находится, но которая есть часть их сущности человеческой, то они творят просто греховные дела, могут ругаться. Мы видим, они могут друг друга ударять даже теми игрушками, которые мы им дарим. Они могут на добрые советы просто проявлять совершенно абсолютные противоположные действия. Это потому, что греховная природа в них. И для них естественно творить грех, нежели добро. И мы молимся о том, чтобы Бог возрождал, то есть даровал новую божескую природу нашим детям, чтобы они могли иметь и силу от Бога преодолевать свою греховную сущность. Давайте еще раз здесь отметим важный момент реального состояния неверующего, невозрожденного природного человека. Ну, таких три аспекта небольших не хочется показать. Во-первых, его разум человека поврежден. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 4 глава, стих 17-18, такие слова. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца». И смотрите, какая ситуация. Грех так сделал, что они в разуме своем помрачены. Дальше сердце человека испорчено. Глава 8, Бытие, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание». Это после того, как Ной особо вышел из ковчега. И сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого какое? Зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Какое четкое и ясное утверждение. Помышление сердца не добро, но зло от самой юности. А Иеремия, 17 глава, стих 9-10, говорит такие слова конкретные. «Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» И дальше Бог говорит: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его, по плодам дел его». То есть Господь видит внешнюю сторону поступков, но и внутреннюю сторону, почему они соделаны. И в-третьих, воля человека порабощена. Мы с вами это ярко видели в 6 главе, что мы рождаемся уже рабами греха. И здесь мы прочитали в 14 стихе, что мы проданы греху. Посмотрите, апостол Павел не говорит, что в нем нет вообще добра. Он возрожденный человек, там уже есть настоящая вера, там уже работает Дух Святой, но он говорит о том, что его греховные плоти, то, что мы имеем с самого рождения, вне Бога, без Бога, там нет добра. Он говорит, что там, хотя есть новый человек, но здесь его сущности греховной, человеческой, там нету добра. И хотя наше естество, природное естество, в некотором смысле до определенной степени можно совершать какие-то позитивные внешние деяния, например, ну не бить там кого-то, не воровать там в конце концов, но мы сами в себе не можем сгенерировать Божьи вещи, например, страх Божий, или, например, любовь к Богу, или целомудрие. Для нас это неестественно, более того, для нас это противно. В одной известной работе времен Реформации так и написано, апология, написано так и сказано: если плотской разум есть вражда против Бога, то плоть, конечно же, не любит Бога. Если она не может покориться закону Божьему, она не может любить Бога. Если плотские помышления являются враждой против Бога, то плоть грешит, даже когда мы совершаем внешние мирские дела. Она не может покориться закону Божьему, она непременно грешит даже тогда, когда, согласно человеческому суждению, она совершает деяния, которые превосходны и достойны восхваления. И поэтому, дорогие мои друзья, нам не стоит полагаться в своем служении и жизни на какие-то человеческие механизмы обращения другого человека к Богу. Потому что нету в нашей плоти ничего духовного, только грех. Если мы будем использовать человеческие механизмы, то мы просто будем сталкиваться с плотью, и нам либо нужно церковь изменить, и суть проповеди Евангелия изменить, чтобы этот человек пришел и остался, либо нам нужно проповедовать то, что есть. Только благодать Божия, только Евангелие, только работа Духа Святого, только проповедь Слова Божия могут действенно помочь человеку в его духовном обращении. Никакие человеческие уловки или человеческая мудрость не создадут ничего духовного. И если Дух Святой не будет работать, то все это просто будет религиозным пустым опытом и, по сути, бездуховностью, религией без Бога, без Христа. И Павел дальше показывает нам вот эту реальность постоянного конфликта, стих 18-19, вторая часть. Он говорит: «Потому что желание добра есть во мне», он говорит о своей новой природе, «но чтобы сделать оное, того не нахожу, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Как искупленный человек, апостол Павел хочет творить добро, но реальность такова, что его греховная природа это не желает принимать, ее желания совсем отличные. И здесь важная реальность, друзья мои, послушайте внимательно. Этот внутренний конфликт находится постоянно в жизни возрожденного человека. И то, что он есть, подтверждает, что он спасен. В человеке невозрожденном нету этого конфликта. У него нету проблемы противостояния греховной природы. Он уже все, раб этой природы, и он делает то, что она хочет. Но это также означает другую еще грань. Наличие нашей греховной природы и нашего конфликта с ней показывает, что нам нужно всегда, подчеркиваю слово «всегда», преодолевать ее сопротивление, чтобы творить добро. Есть некая наивность, что верующий человек-то как бы играющий делает добрые дела. Ну, как бы между прочим, раз и захотел и сделал. Но на самом деле иногда, да, мы некоторые добрые дела делаем естественно, потому что мы, наверное, укрепились в нашем характере, потому что мы покорились Духу Святому, и Бог произвел в нас эту работу по освящению, которую мы будем ярко видеть в 8 главе. Но на самом деле, даже при наличии всех этих вещей, природа наша греховная не изменилась. Она продолжает работать, и нам нужно противостоять ей и помнить, что она всегда в нас присутствует. Она всегда противостоит Божьей истине. Поэтому, друзья мои, верующему человеку не стоит всегда в себе искать добрые устремления. Например, проснулся с утра и вот ищу, когда у меня появится желание помолиться. Ну, скорее, может, у тебя появится желание пойти почистить зубы, может, это еще сделать. Естественно, желание твоей физической плоти. Потом желание твоей греховной плоти вообще не молиться, вообще не читать. Если ты думаешь, ну, когда появится у меня желание пойти в церковь или сделать доброе дело, то ты всю жизнь просидишь, и оно не появится, потому что в греховной плоти есть только нежелание творить Божий закон, абсолютно нежелание. И апостол Павел здесь использует это слово, которое я вывел в заглавии сегодняшней проповеди. Посмотрите, он здесь использует фразу «нахожу». «Нахожу». Это конец 18 стиха. «Но чтобы сделать оное, того не нахожу». Это слово такое, которое можно на русский язык мы переводим как «эврика». Помните, Архимед «эврика» нашел. Вот апостол Павел опытным путем, то, что он пишет, он это реально испытал, осознал реальность того, что его природа полностью испорчена. Известный художник Леонардо да Винчи, когда он писал свою картину «Тайные вечери», которую маленько пытается подпоганить Дэвид Браун своими измышлениями, он писал эту картину около 40 лет. Когда моя жена вышивала «Тайные вечери» 3 года, я думал, что это уже срок, потому что безумно огромный. Но когда я узнал, что Леонардо да Винчи рисовал ее 40 лет, я подумал, что еще есть для вышивальщиков этих крестиком потенциал для развития. 40 лет. И он постоянно пребывал в мучительных поисках людей, чьи лица можно было использовать для написания лиц апостолов. У нас же нету фотографий апостолов, правда? И вот он хотел найти, он представлял себе, какой Петр, какой там Варфоломей. И вот он постоянно искал, кто бы мог. И самое тяжелое это было найти, конечно, лик Христа. У нас же нет тоже фотки такой. Нам ангела не дали. Поэтому ему нужно было какую-то модель найти. И однажды он встретил очень милого юношу. История сохранила его даже имя точное. Его звали Пьетро Банденелли. И он взял его лик внешний и нарисовал лик Христа. Поэтому, когда вы смотрите на эту картину, знаете, это не сам Господь Иисус, это просто Пьетро Банденелли. Через 40 лет ему понадобилось нарисовать Иуду, потому что он был самый такой, знаете, как бы поганый, плохой, и надо было тоже нарисовать его. Он тоже искал образ. И вот однажды он, проходя по улице, увидел одного такого, знаете, бродягу, которого только что из тюрьмы выпустили. И он подумал, ну супер, это очень подходящий лик для того, чтобы нарисовать. И он стал его нарисовать. Он увидел, вот на этом лице как бы этого человека видны были как бы следы греха, каких-то животных инстинктов, какого-то беззакония, которое было в его сердце. Но самое ужасное, что узнал Леонардо да Винчи, что это и был тот же Пьетро Банденелли, с которого он нарисовал лик Христа, но через 40 лет грех сотворил с ним такую реальность. И он стал подобен уже как в его представлении, как Иуда. Друзья мои, это о чем говорит? О том, что в Пьетро с самого начала был грех. Он просто проявился в конце концов, он просто показался в конце концов. Поэтому человек сам природный, он не может творить добро, которое было бы угодно Богу. Еще раз подчеркну, наш природный человек сам в рождении не обладает благостью. И поэтому для нас, друзья мои, неестественно творить добро для человека невозрожденного. Даже римский философ, известный такой Овидий, который много писал там на любовную тематику, на общественную жизнь, как-то признался однажды, это его известная фраза, «Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь». Почти что скопировал апостола Павла. Итак, апостол Павел не просто говорит даже о желании добра, он говорит о желании исполнить закон Божий. Понимаете разницу, да? Не просто какое-то такое расплывчатое, непонятное морально-нравственное добро. Он говорит о желании исполнить закон Божий. Я показывал о том, что добро в Божьем плане, то, что соделано в его направлении, то, что сделано правильно на основании его принципов. Вот, и вот самый важный есть аспект, который есть в стихе 18, потому что желание добра есть во мне. Знаете, о чем это показывает? Когда ты видишь у себя таким немного пораженным грехом, таким немного неудачным, казалось бы, человеком, христианином, который проигрывает, то посмотри в глубину своего сердца. Апостол Павел посмотрел в глубину своего сердца, и там он увидел в центре сплетения его жизни обновление Евангелия. Духа Святого. Он увидел сущность, которая любит закон Божий, любит Бога. И это не просто какое-то абстрактное добро, например, как некоторые даже Лев Толстой учил о некой доброте. Это доброта конкретная, предметная, даже, я бы сказал, личностная. Это закон Божий и сам Господь Бог. Это признак подлинного возрождения, если там, в глубине твоего сердца, ты видишь любовь к Божьему закону. Но плоть будет продолжать все равно бороться с тобою. Поэтому, друг мой, не стоит человеку надеяться на свои собственные силы преодолеть грех. И не стоит полагаться, что он сможет воспитать свой характер, потому что ты всегда будешь проигрывать. И в скорости превратишься либо в законника лицемера, либо в христианина, который говорит, я живу по благодати, и нету высокоморальной нравственной жизни. И Павел нам здесь, как зрелый христианин, честно помогает увидеть реальность, что внутри нас самих, с самого рождения, там у нас находится в этой природе. Поэтому не стоит высоко, друзья мои, оценивать свою духовную мощь. и забывать о своей греховной плоти. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, главе 10, стих 12, такие слова говорит, очень известные. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Весьма печально слышать о духовных падениях, особенно служителей церкви. Но это показывает, что даже очень сильные, даже очень известные служители не лишились своей греховной природы. И им надо бодрствовать, чтобы не впасть в прегрешение. Здесь также есть еще другая важная реальность. Чем больше мы будем стараться делать добро своими собственными руками, чем больше мы будем стремиться достичь каких-то духовных результатов своими силами и своей волей, тем раньше мы будем и ужаснее терпеть поражение. Наша дорога жизни будет вымощена просто рухнувшими надеждами и разрушенными благими намерениями. Почему? Потому что плоть ничего духовного не может построить, и потому что грех сильнее нашего плотского человека, потому что мы проданы греху с самого рождения. И Павел здесь делает вывод очень важный, стихе 20. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех». Это такая вот реальность, увидеть вот такую правду, что на самом деле не просто я не виноват, а то, что во мне есть на самом деле грех, который работает. Еще раз почему Павел не говорит об ответственности, типа, когда грех виноват. Он просто говорит, во мне есть грех, поэтому происходит такая ужасная реальность. И я не могу изгнать его, даже став верующим. Даже хотя я теперь освобожден от рабства греха, все-таки во мне остался грех в моей плоти, и поэтому борьба никогда не прекратится. Друзья мои, этот текст вовсе не учит нас, что христиане такие, знаете, люди, которые постоянно проигрывают греху. Напротив, настоящий человек живет, христианин живет победой Христовой, но у него случается и поражение. Это вовсе не означает, что он всегда будет проигрывать, но это подчеркивает, что у него есть потенциал проиграть. И знаете, что самая главная победа в нашей жизни будет? Если мы признаемся себе, что у нас есть этот грех. Кто говорит, что не имеет греха, говорит Иоанн, тот просто обманывает. Потому что он находится в нас. И поэтому нам, друзья мои, нет смысла хвалиться своими какими-то достижениями. Потому что если они и есть в нас, то благодаря работе Божией, благодаря Его Духу Святому. И поэтому нам нужно еще больше полагаться на Бога, покоряться Его Слову, особенно возлагать надежду на свое спасение только на Христа. И последние 4 стиха показывают нам избавление, даже 5 стихов, избавление от этой ситуации. Есть выход на самом деле. Итак, давайте посмотрим, к чему нас здесь Павел приводит. Он показал, что мы не можем не делать то, что плохо, мы можем одобрять, но тоже это не делать. И что же делать в конце концов? И он говорит нам, во-первых, в 21 стихе такой уже ужасно важный закон. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Опять слово нахожу, опять это эврика ужасная. Какая неприятная эврика. Он все это испытал, осознал, понял, обнаружил. Он нашел, что есть такой закон. Есть непреложная реальность, потому что плоть не способна измениться и нет смысла ее переделывать. Именно поэтому Бог возрождает нас и что делает? Дает нам новую природу, потому что он не хочет иметь дело с этой греховной, испорченной природой, которая должна погибнуть. И апостол Павел в стихах 22-23 поясняет этот закон, такой неприятный, что новая природа находит радость в духовном законе Божьем, а греховная природа влияет на нас постоянно, потому что там живет грех. И это, если можно так иллюстрацию представить вам, вы купили участок земли, это вот вы стали спасенным человеком, огородили все, облагородили, вырвали все сорняки, и на следующий год у вас не будет сорняков, да? К сожалению, они тоже будут. Вот такая реальность. Это часть нашей, к сожалению, жизни земной. Даже если мы все огородим, все удалим, грех найдет себе площадку, чтобы проявиться. И здесь Павел показывает, что есть борьба между этими двумя законами, которые в нас сидят. Один закон – это закон удовольствия в законе Божьем. Это природа нашего нового человека, возрожденного от Духа Божия через провозглашение Евангелия. Этот человек находит радость в Боге. Потому что природный человек, он не находит радость в Боге. Некоторые говорят, что этот текст говорит о невозрожденном человеке. Много дискутируют, и очень достойных богословов говорит, что здесь говорится о невозрожденном человеке. Но я соглашаюсь с большинством тоже других служителей, которые утверждают, что здесь говорится о реальной борьбе Павла, не о каком-то плотском человеке. Потому что вот эта фраза даже «во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божием». Человек невозрожденный не находит удовольствия в законе Божьем. Он ему противен на самом деле, он ему неприятен. А человек возрожденный находит удовольствие в законе Божьем. Он радуется на самом деле. Он хочет понимать его больше. Человек невозрожденный не радуется закону Божию. Более того, даже если человек невозрожденный в чем-то, казалось бы, добрый, может быть, там он не прелюбодействует. Но самая первая заповедь – почитай Бога. А если согрешишь в одной заповеди, иной во всем законе, уже показывает его виновным перед Богом. А есть другой закон у нас – это противостояние закону. Это еще раз, друзья мои, надо подчеркнуть, если человек разлучен с Богом, если человек не в Боге, он ничего подлинно доброго не имеет в себе. Об этом говорит апостол Иоанн в своем третьем послании, стих 11, говоря, кто делает добро, просто честно говорит, кто делает добро, тот от Бога. Ясно и понятно. Добро возможно прийти только от Бога, от благого Бога. И чтобы начать творить добро подлинное, которое Богу нравится и приятно, нужно стать от Бога. И спасти такого человека, невозрожденного, не поможет ни религия, ни закон Моисея, ни правильное воспитание, потому что греховная природа никуда не исчезнет. Она останется вместе с ним. И человек даже может осознать свое бессилие себя переделать. Но если он не придет ко Христу, то он начнет искать пути самооправдания или какого-то лукавого поведения. Некоторые люди полагают, что они своим здравым интеллектом, высоким интеллектом смогут как-то критически оценить ситуацию и справиться, найти хороший выход. Даже верующие в это попадают. Но реальность такова, что даже самодисциплина, даже лучшие решения все равно не могут исторгнуть наших членов, нашего тела и души от влияния греховной природы, и мы никогда не сможем стать свободными, если Бог нам не поможет. Друзья мои, не стоит смущаться этой духовной борьбы, которая у вас происходит. Это, напротив, признак того, что вы живые люди, духовно живые. И чем острее эта борьба в вас, тем ярче показано, что вы живете с Богом. Чем ближе вы к Богу, тем лучше вы чувствуете свою греховность и свою нужду и зависимость от Бога. И вот он выход. Последние стихи, 24 и 25, в первой своей части. Это просто крик отчаяния. Очень трудно перевести это выражение так вот просто на русский язык. Бедный человек. Если бы у нас было чуть больше времени, мы посмотрели бы на эту вот печальный вопль несчастного человека, который кричит, как же мне это прекратить, как же мне избавиться? Когда же эти похотливые, высокомерные желания во мне исчезнут? И апостол Павел говорит, есть ответ. Давайте посмотрим на его ответ. Во-первых, он говорит, я бедный человек. Он осознает свое полное банкротство и неспособность себя преобразить. Некоторые люди приходят и говорят, помогите мне. Но у них нет осознания, что они не способны что-либо сделать. Им кажется, что они могут, но надо бы чуть-чуть маленечко какой-то секрет добавить, какую-то мысль, может, немного денег там, какую-то помощь небольшую. Они не приходят в осознание своего полного банкротства и неспособности. Вообще, рано или поздно настоящий христианин приходит на личном опыте, постигая эту ужасную реальность, глубину своей испорченности. Вчера в проповеди Освальда Тярка, такого известного нашего служителя братства из Эстонии, я нашел довольно интересную ссылку на биографию Джонатана Эдвардса, известного проповедника в прошлом, который был довольно благочестивым человеком, говорили, один из самых таких благочестивых людей своего времени. Так вот, этот Эдвардс пишет в своей биографии такие слова. Ну, немного вперед мне не понравился, но я попробую передать смысл. С того времени, как я живу в этом городе, у меня нередко бывало основательное познание своего греха и недостоинства. Часто в такой мере, что это заставляло меня плакать иногда надолго, так что я был вынужден уйти от других в свою комнату. Чувство греховности и испорченности моего сердца было гораздо сильнее, чем до его обращения. Вы чувствуете, да? Чем до моего обращения. Мне часто казалось, что если Бог считался с моим беззаконием, я бы оказался самым плохим человеком. И мое место должно было быть в самой глубине ада. Когда у меня бывали времена плача о грехах, я считал, что мое покаяние – ничто в сравнении со множеством моих грехов. Это трогательное простодушие, Как мало я, будучи молодым верующим, познавал бесконечную и чрезвычайную жестокость и гордость и лицемерие моего сердца. Чем больше человек живет с Богом, тем больше он понимает его святость и тем лучше видит свою испорченность. И поэтому Павел кричит: «Ну кто же меня избавит?» И ответ, знаете, простой – никто. Никто не избавит. Только смерть положит конец мучениям. И если человек умрет физически, то тоже не избавление, он пристанет перед Богом, и надо будет давать отчет за свою жизнь. Поэтому мы и томимся, друзья мои, как верующие. Ну когда же наступит это не просто вмененная, а настоящая подлинная праведность? Когда же мы сможем освободиться? Не случайно мы поем эту песню, нашу такую добрую, старую: «Греха не будет там», потому что мы уже устали от борьбы с этим грехом. Мы желаем свободы. Наш внутренний человек хочет совлечься, чтобы облечься в нового человека, обрести эту новую духовную природу уже нашего даже физического тела. И вот неожиданно самая последняя фраза: «Благодарю Бога моего через Христа Иисуса». Вот в эту битву сам Бог впервые в этом отрывке появляется, и упоминание Христа, Он вводит Христа в эту битву. Приход Христа происходит не за наши заслуги, а потому что Бог приводит его в нашу жизнь, чтобы искупить нас. И приход Христа настолько важен, что у Павла все, что осталось, это сказать «благодарю». Он просто начинает благодарить сразу. Посмотрите, человек нашел радость и причину для благодарности и восторга не из-за своих достижений и побед над своей греховной плотью, а потому что просто Христос пришел, он радуется личности Христа и его работе в нас. Никакая сила не могла помочь, ни закон, ни он сам, но только благодать Божия. И приход Христа здесь, знаете, он дух реалиях такой пришел к нам. Во-первых, это перелом в борьбе. Вот теперь я могу побеждать эту греховную плоть. Не я сам, а теперь я могу с Божьей помощью побеждать. И во-вторых, он понимает, будет воскресение тела. Мы получим новые тела, новые искупленные тела, и тогда уже греха не будет. Мы можем иметь настоящую праведность. Ну и последний вывод, потому что уже время совсем закончилось. Это стих 25, часть Б, последняя часть. Такая честная часть. «Итак, то же самое я умом моим служу, закону Божьему, а плотью закону греха». Итак, апостол Павел не говорит здесь о необращенном человеке, не повествует о каком-то слабом, духовно, плотском христианине. Это просто честное, беспристрастное, искреннее заявление зрелого христианина, который осознает свою греховность, признает реальность неискупленной плоти, свою неспособность ее переделать, красоту и духовность закона, и говорит о той непрекращающейся внутренней борьбе, которая известна каждому возрожденному человеку. Посмотрите, апостол Павел показывает, что не внешний закон Моисея, не внутренний закон, любовь к истине, которая в нас от возрождения, не могут нас сделать праведными или избавить нашу плоть от власти греха. Нам нужна помощь извне. Нам нужна интервенция от Бога. Даже если мы соберем всю волю в кулак свою, нам не справиться и победить. Бог может освобождать нас. Он начал освобождение нас от власти греха, но и для дальнейшей победы над нашей плотью нам без него не справиться. Поэтому нам нужно ежедневно, постоянно, друзья мои, молить Бога и просить, чтобы Он помогал нам Духом Святым и менял и преображал нас, а не надеяться на свою мудрость, знание или опытность. Друзья мои, не стоит полагаться, что мы освободимся от этого влияния греха при нашей земной жизни. Поэтому всякие учения, которые говорят о неком христианском совершенствовании или просто о морально-нравственном развитии, все это совершенно не библейские концепции. И еще одна очень важная истина, друзья мои, будьте внимательны здесь. Когда в нашу жизнь приходит Дух Святой и нас преображает, это вовсе не означает, к сожалению, есть некоторые богословы ошибаются, даже некоторые мною любимые, что Бог нашу жизнь, если разбить ее так на несколько сфер жизни, начинает как бы становиться господином в той или иной сфере. И эта сфера становится хорошей. Это неправда. Она может быть хорошей сегодня, но духовная жизнь, она не статична. И если сегодня я хороший семьянин, то это вовсе не означает, что завтра я могу изменить своей жене или поступить неправильно с своими детьми. Мне не стоит покоиться и говорить: ну я здесь добился, сейчас буду здесь добиваться, сейчас буду здесь. На самом деле нет. Даже более того, работник, который привык к дисциплине, выйдя на пенсию, может стать очень ленивым. Человек, который верно читал Писание и стабильно молился, решил немного передохнуть и все растерял. Грех очень хитер, и нам нужно осознавать, он может напасть в самом неожиданном месте. И просто быть готовыми, бодрствовать, продолжать духовно расти, развивая всю свою жизнь в соответствии с Божьим замыслом. Седьмая глава нас подготавливает к самой, может быть, мощнейшей главе в этом послании к восьмой главе. Она показывает нам сущность некоторой христианской жизни, подготавливает нас к пониманию важной истины, что освящение происходит не по причине нашего простого послушания закону Божьему. Такое поведение только рождает законничество, а по совсем по другой причине. О какой причине, это мы с вами будем говорить в следующий раз, 8 главы. Итак, 5 последних выводов. Не стоит смущаться в духовной борьбе в себе, не стоит высоко оценивать свои способности в борьбе с грехом, личные способности. Помните о том, что наше окончательное избавление от греховной природы произойдет в момент физической смерти или второго пришествия Христа, в момент возрождения, нашего обновления. В-четвертых, возможность побеждать в этой войне только благодаря Христу. И в-пятый момент, просто для нас важный такой, настоящий христианин всегда находит радость в своем внутреннем человеке, в истине Божией. Ему истина приятна, несет восторг, это признак работы Божией в нем. Если в ком-то, друзья мои, никогда не было радости от Слова Божия, значит, вы еще не знаете Христа.